Неделя в истории. 'Когда мерещится чугунная ограда и пробегающих трамваев огоньки, и запах листьев из ночного сада, и темный блеск встревоженной реки, и теплое осеннее ненастье на мостовой средь искристых камней, мне кажется, что нет иного счастья, чем помнить город юности моей. Мне кажется, нет, я уверен в этом, что тщетны грани верст и грани лет, что улица, увенчанная светом, рождает мой давнишний силуэт, что тень моя видна на серых зданиях, мой след блестит на искристых камнях. Как город жив в моих воспоминаниях, так тень моя жива в его тенях». Эти стихи Лев Гумилев написал в 1942 году в Норильском лагере. 1 октября был День памяти историка-этнографа, поэта, переводчика из персидского языка Льва Николаевича Гумилева. Будь среди наших современников Дюма или Жюль Верн, какой роман он мог бы написать о Льве Гумилеве? И при этом ему ничего не понадобилось бы выдумывать. Сын великих поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, лагерник, который, чтобы заслужить отправку на фронт, открывает большое месторождение железа на Нижней Тунгуске. «Я попросил, как в благодарность, отпустить меня в армию. Начальство долго колебалось, но потом отпустили. Воевал в зенитной артиллерии. Когда наши вышли к Одеру, рядовой 1386-го полка 31-й дивизии Лев Гумилев прочитал однополчанам стихи Гёте на языке оригинала. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Поняли не все. Тогда он прочитал свои, сочиненные им накануне. «Мы шли дорогой русской славы, мы шли грозой чужой земле, и лик истерзанной Варшавы, мелькнув, исчез в январской мгле». Потом был штурм Зиеловских высот, победа и возвращение домой, и опять арест и новый срок. Теперь известно, как хлопотала о нем мать, на какие унижения она шла, но освободили Льва Гумилева одним из последних из политзаключенных только в конце мая 1956 года. И вот каким может быть сопротивление злой судьбе. Вопреки всему, Лев Гумилев достиг вершин науки. Сегодня его имя носит Евразийский университет в Астане. Историк, географ, этнограф. Единственный в своем роде ученый поэт. Не потому, что писал стихи. А стихи писали многие выдающиеся ученые, а потому что его работы построены по законам поэтического текста. Так ему легче было запомнить придуманное в заключении, где часто у него не было ни бумаги, ни карандаша. Свою знаменитую теорию пассионарности он придумал в тюрьме Кресты. «Если для тебя что-то интересно, — вспоминал Лев Гумилев, — то обстоятельства и обстановка не помеха, думать ведь можно везде». Под присмотром органов Лев Николаевич жил вплоть до 1986 года. Уезжая из дома, он оставлял на рабочем столе записку. «Начальник. Шмоная, книг не кради, а рукописи клади на место. Л. Гумилев». Родился Лев Николаевич Гумилев в Петербурге, но больше любил его пригороды. В анкетах писал, что родился в Царском селе. А отчизной своей почитал скромный и тихий городок Бежецк. Здесь у бабушки Анны Ивановны он провел детство, пошел в школу. На Рождество 21-го года в Бежецк приезжала навестить сына Анна Андреевна Ахматова. «Там белые церкви, и звонкий светящийся лед, там милого сына цветут васильковые очи». В 86-м году Лев Николаевич выступал на вечере, посвященном Николаю Гумилеву и Анне Ахматовой, с научным сообщением. По сути, это был не доклад, а последний поклон местам детства и отрочества. Это Апулия, всхолмленная местность, глубокие овраги, прекрасная речка Остричина, в которой мы все купались. Очень маленькая речка. Этим воздухом дышал и воспитался, потому его люблю. Но вы скажете, что это, в конце концов, ваше личное дело, а зачем он нужен нам? А потому что этот якобы скучный ландшафт, эти луга, покрытые цветами, васильки во ржи, незабудки у водоемов, желтые купальницы, они некрасивые цветы, но очень идут к этому ландшафту. Они дают возможность того сосредоточения, которая необходима для того, чтобы отвлечься на избранную тему. Ничто не отвлекало, все было привычно и потому прекрасно. Вечер теплый и тихий в родимой стране почему-то сегодня припомнился мне. Теплый вечер чуть трогал вершины берез. Пестрый луг в предзакатном сиянии цвел, и звенели на воздухе крылья стрекоз, и блестели тела пролетающих пчел. В этот же день, 1 октября 1791 года, родился замечательный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. В интернет-энциклопедии «Википедия» статьи об Аксакове делятся на несколько разделов. Ранний период литературной деятельности: Аксаков – цензор, театральный критик, литературный критик, Аксаков – директор Межевого института. Но нет, на мой взгляд, одного очень важного раздела. Аксаков – отец. В дореволюционной России люди могли не читать семейную хронику, детские годы Багрова внука, не слышать сказки «Аленький цветочек», но они знали, что старик Аксаков – отец великой семьи. И ключевым словом в оценке Аксаковых было слово «любили». Философ и писатель Василий Розанов свидетельствовал: стоило произнести имя Аксаковых, и не найдется грамотного человека на Руси, который не отозвался бы: «Знаю, Аксаковы, как же! Любили Русь, царей, веру русскую». Добавим: любили друг друга и свой дом. Без пафоса любили свой народ, трезво понимая все его слабости. Любили, как славянофил, старший сын Константин, слепо, горячо, по-детски. Как тоже славянофил Иван Аксаков, требовательно, без иллюзий. По-хозяйски, как Григорий, который стал одним из лучших русских губернаторов. Был губернатором Оренбурга, Уфы, Самары. Жертвенно, как Вера Аксакова, которая писала в дневнике: «Один миг любви, и все недоступное, все ужасное и несовместимое, все становится близко и доступно, все ясно, светло и блаженно». Итак, Сергей Тимофеевич Аксаков, кроме того, что был замечательным писателем, был многодетным отцом. От брака с Ольгой Семеновной Заплатиной, дочерью генерал-майора Семена Григорьевича Заплатина и пленной турчанки Игельсюм, он имел 4 сыновей: Константина, Григория, Ивана, Михаила, и 7 дочерей: Веру, Ольгу, Надежду, Анну, Любовь, Марию, Софью. 3 детей Сергея Тимофеевича Аксакова оставили заметный след в истории русской мысли. Это идеологи славянофильства, русские публицисты, поэты, литературные критики Константин Сергеевич и Иван Сергеевич Аксаковы и Вера Сергеевна Аксакова, русская общественная деятельница, тоже активная участница движения славянофилов, мемуаристка. Аксаковы оставались на виду всей Москвы на протяжении почти 3 десятилетий. Жили они дружно, но, конечно, вовсе не идиллически. Обычная в большой семье разность характеров, темпераментов, умственных устремлений и взглядов на жизнь. Бывало, девчонки таскали мальчишек за волосы, а мальчишки то и дело дрались между собою. При таком-то числе детей не было ни малейшей попытки старших Аксаковых отправить кого-то из мальчиков в пансион, лицей, а девочек в институт для благородных девиц. Возможно, потому что сам Сергей Тимофеевич в детстве прошел краткое испытание такого рода ссылкой, когда родители на целый месяц оставили его сестру в Багрове. Горькая память об этих днях сохранилась у него на всю жизнь. Глава пребывания в Багрове без отца и матери, пожалуй, самая грустная в книге Сергея Тимофеевича. В обеспеченном сословии и тогда порой тяготились детьми. До телевизоров было далеко, но свои куршавели уже манили. А еще были балы, театры, салоны. Во многих дворянских семьях считалось, что на детей вовсе не стоит обращать внимания. Для этого есть няни, гувернеры. Некоторым аксаковским знакомым казалось неминуемым, что и молодые Аксаковы вот-вот взбунтуются против своих стариков. Но бунта не происходило. Мало того, повзрослевшие дети не стеснялись привязанности к родителям. Они не опасались насмешек от продвинутых сверстников и при всяком случае признавались, что чувствуют себя счастливыми только под крышей родительского дома. Благодаря общей любви к эпистолярному жанру, интенсивность общения в семье Аксаковых ничуть не ослабевала с отъездом одного или нескольких детей. Каждый день с кучером на станцию отправлялись до десятка писем, и столько же ответных к вечеру привозилось в Абрамцево, аксаковское имение. Мы уже упомянули о том, что 2 из сыновей Сергея Аксакова были идеологами славянофильского движения. Сегодня почему-то многие уверены, что славянофилы проповедовали квасной патриотизм и казенное самодержавие. Реальность же была такова, что начиная с середины 40-х годов и вплоть до конца 70-х славянофилов подозревали в антиправительственном заговоре. Многие годы дом Аксаковых находился находился под пристальным наблюдением тайной полиции. Славянофильские книги и журналы запрещали, все поездки Самарина, Киреевского, Хомякова и братьев Аксаковых проходили под тайным полицейским надзором. В 1878 году была запрещена деятельность Славянского благотворительного общества, созданного Иваном Аксаковым для помощи болгарскому и сербскому ополчению. Первой помощницей не только отца, но и братьев Ивана и Константина в их литературных и общественных трудах была Вера Аксакова, превосходная рисовальщица. Ее авторитет как первого критика и мудрого советчика был в доме непререкаем. Без всякой иронии братья в письмах обращались к ней не иначе, как Вера Сергеевна, звали ее наставницей и советницей. В годы Крымской войны она вела дневник, запечатлевший всю политическую и интеллектуальную сложность той эпохи. Благодаря этому дневнику и воспоминаниям о Николае Гоголе ее имя вошло в литературные и исторические энциклопедии. Литературная деятельность Сергея Тимофеевича Аксакова была бы, наверное, невозможна без поддержки его большой семьи, ведь к 60 годам он совершенно ослеп, и свои произведения он не писал, а рассказывал, диктовал близким. Чаще всего записывала отца старшая дочь Вера. Летом самой внимательной слушательницей была внучка Оля. Не случайно именно ей Сергей Тимофеевич посвятил детские годы Багрова внука. Потеряв зрение, Сергей Тимофеевич обрел какое-то особенно полное и цельное видение мира. Он невольно доказал, что видеть сердцем не один лишь романтический образ глубокой духовной жизни, но это и есть истинное видение мира. Для сердца нет преград, и взгляд Аксакова-художника не упирается в вещи, а охватывает всю картину – от коврика в детской до самого горизонта, от земли до неба, от раннего утра до позднего вечера, от первых дней детства до глубокой старости. Эта стереоскопичность зрения дает такую свежесть описаний, что на иных страницах кажется, что у тебя в руках первая в твоей жизни книга, и ничего другого ты еще не читал. Детство Багрова внука запечатлело то, чего в русской литературе еще не было – лад повседневности. Будни, часто столь тягостные и монотонные для взрослых, открылись читателю со стороны детской, как Божий день, как простор для добромыслия и доброделания, для чудных ежеминутных открытий. Всякое дыхание дохвалит Господа. В одном из писем Ивана Сергеевича Аксакова своей невесте, опасавшейся пошлости семейных будней, есть такие слова. «Разве может опошлить человека ежедневная будничная жизнь, когда есть молитва, когда есть возможность читать Евангелие?» К 10-му дню рождения внучки Ольги книга «Детские годы Багрова внука» вышла с лаконичным посвящением на титульном листе «Внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой». Сергей Тимофеевич считал, что такое обращение к ребенку есть уже воспитание в нем достоинства. Воспитание прямое, ясное, без приседаний на корточки, намеков и нравоучений. Внучка действительно оказалась достойной этого уважительного посвящения. Ольга Григорьевна открыла первую в Башкирии стационарную кумысу-лечебницу для туберкулезных больных. И вместе с Анной Федоровной Тютчевой-Аксаковой, женой Ивана Сергеевича Аксакова, издала трехтомник «Иван Сергеевич Аксаков» в его письмах. При ее содействии были изданы многие рукописи из архива семьи Аксаковых, в частности, дневник Веры Сергеевны Аксаковой. А позже, в русское лихолетие, в гражданскую войну, она спасет многие реликвии аксаковской семьи, а сама умрет от голода в селе Языкове в 1921 году. Только недавно на кладбище, где была похоронена Ольга Григорьевна, был установлен памятный крест с ее именем. После выхода в свет «Детских годов Багрова внука» Сергей Тимофеевич приступил к повести о своей младшей сестре Наташе, но не успел ее окончить. Он умер 12 мая 1859 года. Последними его словами были «Зажгите свечи». В Москве чудом сохранилась церковь Семена Столпника, где Сергей Тимофеевич Аксаков венчался с Ольгой Семеновной Заплатиной. В советское время к церкви подогнали экскаватор, прокладывали новые арбаты, все старинные дома вокруг уже были снесены. Но тут, в ковш экскаватора, забрался архитектор-реставратор Леонид Антропов, друг легендарного защитника Старой Москвы Петра Дмитриевича Барановского. Пока Леонид Иванович держал оборону, сидя в ковше экскаватора, Барановский чудом добыл приказ Министерства культуры о постановке храма, где венчались Аксаковы, на государственную охрану. В 1991 году храм Семеона Столпника вернули верующим. А на другой год в Троицкую родительскую субботу состоялось малое освящение храма. В нем зажглись свечи.